Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Прем'єр-міністр України і Білорусі Юлія Тимошенко і Сергій Сідорський сьогодні домовилися зняти перешкоди у взаємному гандлі. Марк Зельцер настоює на терміновому визволенні свого брата Еммануїла. У Ірані сьогодні відбуваються президентські вибори, які назиральники лічать самими важними за всю історію Ісламської Республіки Іран. Гэта і інші теми слухаються у нашій програмі, а починаємо ми з теми білорусько-російської молочної війни. Нягледзячи на заяви російського прем'єр-міністра Владимира Путіна, що Москва і Мінськ нарешті домовилися наконт поставок білоруського молока у Росію, заборона на молочні вироби насамрэч не знятая. З-поміж былых 1500 найменняў беларускай прадукцыі легальны статус захавалі толькі паўсотні гатункаў, якія дзеляцца паміж трыма прадпрыемствамі. Тэму працягвае Ігар Карней.
На інтэрнэт-старонцы Роспатрэбнадзора надрукаваны спіс беларускіх вытворцаў, чыя прадукцыя адпавядае патрабаванням тэхнічнага рэгламенту на малочную прадукцыю. Да ўвозу на тэрыторыю Расіі дазволеныя вырабы трох прадпрыемстваў: Белакт з Ваўкавыску, акцыянерных таварыстваў Слонімскія малочныя прадукты і малочныя горкі з Горак. Амаль ва ўсіх выпадках, а гэта крыху больш, чым 50 найменняў, гаворка пра малочнае харчаванне для немаўлятаў і дзяцей першага году жыцця. Фактично, это все, что засталося от ранейшего 1500-го ассортименту. Десятки остатних гульцов, якія не поспели оформить документы о отповедности с потребованиями нового техничного регламенту, увезенного у России с конца 2008 года, экспортные поставки на Усход мусили заморозить. Антон Шуканов, кіраўнік транспортной фирмы, якая спецыялізуецца на перавозках молочной продукции, кажа, что фактично тыдзень праца ягонай организации спаралізаваная. Российские мытные и ветеринарные службы не пускают фуры далей за белорусско-российскую межу.
Кто ничего не возит молоко? Есть ветеринарная служба специально. Есть таможенные посты, которые рассматривают груз. Здесь полноценная таможня. Смотришь, что везем, сверяя с документами. Если там нет определенного количества документов, сертификат происхождения товара, в лучшем случае заворачивают. В худшем ставка идет 2500, хотя все знают, что белорусский товар.
Учора головный санитарный лекар России Геннадий Анишин черговым разом окреслил умову вертания сотню наименее у белорусской молочной продукции у российский гандаль. Строгое выполнение техничного регламенту, то бок отрымание отповедных дозволов. Экс-министр сельской господарки Беларуси Василь Лявонов перекананы, что белорусские улады наупрост дотычные до конфликтной ситуации, хоть и спробуют робить выгляд покрыўджаных.
Стан нашей стороной. Мы же не привели в соответствии все документы. Поэтому все основания для этих санкций были. Рассчитывали, как всегда, пройдет братские отношения, но видите, оно не проходит. Надо привести в соответствие, у них же там введены стандарты новые. Не так сложно это все сделать. Просто безалаберность. Все на авось.
Россия может своими силами обеспечить свой рынок молочными продуктами?
Пока она не обеспечивает, а в принципе потенция, она может кормить еще две таких России. Но потенциал этот не использован. Там сельским хозяйством место, оно для них не интересно пока. Когда у России есть доллары, тогда все привезут. Не белорусский, так другой будет. Другое дело, что мы же беспошлинно везли, у нас же преимущество. Поляк же так и немец не провезет, а у нас беспошлинная торговля. И это прозевали.
Шмат кто шукая у молочной спрэчцы политичный подтекст. Российские эксперты, у приватности, кажут про несговорливость Александра Лукашенко у справе признания Паўднёвай Осетии и Абхазии. Однако российский аналитик Вадим Дубнов выказал думку, что все это нагадывая бизнес-войну, у якой белорусский бок, принамсі, спадзяецца и на политичные дивиденды.
Белорусский президент получил то, что он хотел ценой некоторых трудностей сельского хозяйства, вполне решаемо. Зато продолжается движение Беларуси в том направлении, в котором она идет независимо от Лукашенко. Это достаточно органичное движение самой страны, которая, в общем-то, и географически, и ментально уже и так одной ногой в Европе. И если есть этому, на самом деле, какое-то серьезное препятствие, то пока оно только одно – сам Лукашенко.
Лічыць расійскі палітычны аналітык Вадзім Дубноў. Тым часам беларуска-расійскае гандлёвае супрацьстаянне набывае нечаканыя рысы. Менскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў прапануе ўраду маркіраваць бананы і цытрусавыя, каб спыніць так званы шэры імпарт з Расіі. Паводле ацэнак экспертаў, узровень такіх паставак дасягнуў 40% і мае тэндэнцыю далейшага росту. Дык чаму Расія адмаўляецца імпартаваць беларускае малако? Меркаваннямі гарадзенскіх мінакоў на гэтую тэму цікавіўся наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Мы думали, что Россия возьмет наше белорусское молоко. Это их политические моменты какие-то.
Политические причины. Белорусы вообще не должны думать о том, берет Россия белорусские продукты или не берет. У нас очень много соседей из других, которые с удовольствием возьмут. Я думаю, у нас хорошая продукция. Я по первому образованию технолог, скажу вам точно.
Ну, не знаю. Молоко хорошее. Почему не берут?
Нам нравится. Почему они не хотят брать его?
Ну, слышала, конечно, в новостях слышала. Я с этим никогда связана не была, поэтому и не знаю.
Я думаю, что это политика, это все политический аспект. Я не думаю, что в России качество молока лучше, чем в Беларуси, это 100%. Но смотрите, Россия не берет молоко, то, что там находят разные причины, то, что там не по стандарту, хотя у нас, допустим, взять Савушкин продукт, даже Гродно, у нас молочный мир, и стандарты европейского качества, вот у них как сертификат ISO. Но так своего производителя не защищают, нужна конкуренция, если страна стремится быть как Европа.
Да, я слышала, ну почему они отказались, именно мое мнение, честно говоря, даже не знаю.
Во-первых, воспитывают хорошим манерам. Ну, возьмут молоко, попугают и возьмут чего.
На мой погляд, тиснуть на Лукашенко. А чему тиснуть? Ну, это ведомо только там Путину, Медведеву. Больше, ну, тяжко сказать. Я думаю, они поспрашаются, и Лукашенко что-нибудь им пообещает. Ну, и снова все будет добро с этим молоком. Да, ну, а потом снова про нечто будут спрашиваться. Там, у них хапая питание там. Супротиповетренная оборона, там, все остальное. Ну, думаю, Лукашенко вывернется, и он хитрый жук.
Коррупция, ну. Надо дать денег, и будут покупать, ну.
Ну, я думаю, что, может быть, маркетинг плохо работает, может быть, качество им не нравится, либо принципы какие-то. Наша продукция, в принципе, неплохого качества. Поэтому, что Россия на этот счет думает, сложно мне сказать.
Качество продукции наше хорошее, значит, только, я думаю, для того, чтобы Россия свой рынок отгораживала от других, для того, чтобы их собственный производитель был, в принципе, востребован.
Гэтак отказывали на пытание нашего корреспондента гарадзенцам. А наведникам веб-сайту «Свободы» на гэтым тыдні мы прапануем адказаць на наступныя пытанні. Якія падзеі апошняга тыдня былі для вас найважнейшы? Трэба выбраць адну з пяці. Гэта адкрыццё Менску інфармацыйнага цэнтру Рады Еўропы, наданне Беларусі статусу назіральніцы ў Радзе дзяржаў Балтыйскага мора, кібератака на сайт «Харты-97», фестываль «Бітугэза» і, нарэшце, забарона на увоз у Расію малочнай прадукцыі з Беларусі. Гэта на вэбсайце свабода.орг. Малочная тэма гучыць і ў сённяшняй экспертызе «Свабоды».
Беларуска-расейская малочная вайна. Ці скісне брацкая дружба? Міністры замежных справаў і каровы дзвюх краінаў. Недыпламатычны надой. Малочны крызіс як момант ісціны беларускай эканомікі. Гэтыя тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч і аглядальнік рускай службы радыё Ірына Лагуніна. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
Экспертызу «Свабоды» слухайце пасля выпуску навіну. Да гэтага мы гаварылі пра расійска-беларускую вайну, малочную вайну, ну а цяпер крыху пра сяброўства. Днямі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе ўступаць у сусветную гандлёвую арганізацыю не як асобная краіна, а ў складзе агульнага мытнага саюзу з Беларусі і Казахстанам. Адначасна заяўлена пра намер стварыць адзіную мытную прастору. У Еўропе рэакцыя на гэту заяву стрыманая. Тым не менш, мы пацікавіліся ў эканаміста Ярослава Раманчука, наколькі рэальным выглядае такі вось мытны саюз і як ягонае стварэнне можа адбіцца на інтарэсах вытворцаў.
Я думаю, что это еще один политический мит, это просто деяния такие, которые не обязывают ни одну из краин ни до чего конкретного. Мытный союз помеж России и Беларуси деньничал, как краины хотели, они бы сделали мытный союз и в межах ЕПУ, и Евразесу, и СНГ. А поскольку ни одной краине нема накированности на вольный гандаль, поскольку ни одна краина за вот столько 16 годов не долучилась до ВТО, то говорить про то, что мы раптом станут поборниками свободного рынка и свободного гандлю, нема подставок. Справа в том, что когда они говорят про одинную мыту, никто не ведает, на что они будут сравняться. На казахские, на белорусские, либо на российские. Когда это были мыты для российских, то, безумовно, это было бы вельми добрая справа для российского автопраму. А когда на узроне белорусского, то тогда все эти вытворцы автомобилей, которые есть у России, так само были бы супрать, потому что они для того не давали свои заводы там, как потом робить, иметь конкуренцию с казахскими, белорусскими и с иншими.
Лежит экономист Ярослав Романчук. Ці разлюбілі расійцы беларусаў? Адказ не вынікае з дадзеных апошняга травеньскага гэтага году агульнанацыянальнага усерасійскага пытання, праведзенага цэнтрам Левады. У ім вывучалася стаўленне расейцаў да Злучаных Штатаў Амерыкі, Еўразвязу, Украіны, Грузіі і Беларусі. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
На пытанне пра стаўленне да Беларусі станоўча адказала пераважная доля апытаных – 82%. Гэтая лічба год ад году мянялася нязначна. За апошнія гады пэўнае падзенне адбылося толькі ў студзені 2007 году, у разгар нафтавай вайны, якая суправаджалася адключэннем паставак і транзіту нафты праз Беларусь. Але і тады станоўча да заходняй суседкі ставіліся амаль 3/4 расейцаў. Станоўчае стаўленне расейцаў да беларусаў як да людзей, да нацыі амаль пагалоўнае. У траўні сёлета яго выказалі 90% апытаных. Варта адзначыць, што таксама вельмі прыязна расейцы ставяцца да другога ўсходнеславянскага суседа, да ўкраінцаў. Пра станоўчае стаўленне да іх паведамілі ў тым жа апытанні 75% рэспандэнтаў. А вось да Ўкраіны як дзяржавы стаўленне хутчэй адмоўнае. Толькі траціна апытаных выказалі да яе станоўчае стаўленне, а больш за палову 56% ставяцца да Ўкраіны адмоўна. Такая ж асіметрыя назіраецца і ў стаўленні расейцаў да грузінаў і да іх дзяржавы, з якой летась Расія вяла вайну. Толькі кожны пяты расеец ацэньвае Грузію станоўча, амаль 70% адмоўна. Аднак пры гэтым амаль 60% расейцаў захоўвае прыязнае стаўленне да грузінаў як народу. Грузія як дзяржава чэмпіён у кепскім стаўленні расейцаў. Іх стаўленне да Злучаных Штатаў крыху лепшае. Больш за траціну апытаных ацэньваюць Амерыку станоўча і роўна палова адмоўна. Пры гэтым ізноў жа да амерыканцаў як такіх сімпатыі расейцаў захоўваюцца на дастаткова высокім узроўні. Станоўча да іх ставяцца 68% расейцаў. За гады незалежнасці стаўленне расейцаў істотна змянілася. У лістападзе 91-га да Злучаных Штатаў станоўча ставіліся 80% расейцаў. Нарэшце, апытанне паказала даволі станоўчае стаўленне расейцаў да Еўразвязу і яго насельнікаў. Тут баланс ацэнак звязу як міждзяржаўнага ўтварэння станоўчы. 57% ацэнілі яго станоўча, 23% адмоўна. А вось стаўленне да жыхароў краінаў звязу рэкордна спрыяльнае і саступае ў адзінадушшы толькі стаўленню расейцаў да беларусаў. Пра прыхільнае стаўленне да еўрапейцаў заявіў 81% апытаных расейцаў.
Пра апытанне, праведзенае ў Расіі цэнтрам Левады, распавядаў Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэтага не адбудзецца да панядзелка 15 чэрвеня, дык з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары, якія назіральнікі лічаць самымі важнымі за ўсю гісторыю Ісламскай Рэспублікі Іран. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары, якія назіральнікі лічаць самымі важнымі за ўсю гісторыю Ісламскай Рэспублікі Іран. За гэтай падзеяй сочыць мой калега Сергей Шупа, ён побач са мною ў студыі. Сергей, нагадаем, хто змагаецца за прэзідэнцкую пасаду ў Іране?
Ну, гэта перадусім цяперашні прэзідэнт, прыхільнік цвёрдай лініі Махмуд Ахмадзінежад і яго галоўны супернік, рэфарміст Мір Хусейн Мусаві. У перадвыбарчай гонцы ўдзельнічаюць яшчэ два кандыдаты. Гэта былы спікер парламенту, рэлігійны дзеяч рэфармісцкага крыла Мехді Карубі і былы галоўнакамандуючы так званага корпусу ахоўнікаў ісламської революції Махсен Ризаї. Ну, ось поводля питання громадської думки, Ахмадінежад і Мусаві – це такі виразні лідери кампанії, але мають приблизно однолькова прихильників. Але питання громадської думки в Ірані справа не надто надійна. У минулому так часто бувало, що відбуваються вибори, і виніки там показуються зовсім інші, чим були під час опитання. Ну, але міркується, що сьогодні самим важливим фактором стане той, кольки ж людей прийде голосувати.
А які відрозненні у позиціях кандидата у президенти?
Ну, популіст Ахмадінежад, відомий, мабуть, вже нашим слухачам, більш чим його не конкуренти, він у своїй кампанії робить ставку на боротьбу з корупцією, підтримку бідних пластів населення, такі чисто популістські льозунги, і не диво, що основа його електорату складають бідніші жихари і в'язковці. Щодо реформіста Мусаві, то його підтримлюють молодь, жанчини, інтелігенція, діячі культури. Зауважимо, що Іран – це вельми молода нація іранська, там молодь складає 2/3 населення. Мусаві обіцяє більшу свободу в громадстві, культурну лібералізацію, поліпшення становища жанчин. Ось, наприклад, ми відаємо, що патрулюють іранські вулиці, так звана поліція норовів, чи моральна поліція. Ось він обіцяє у виніку свого обрання цю поліцію відмінити. Але, мабуть, тут варто зазначити, що президент у Ірані зовсім не перша особа. Все ж таки керує усім верховний релігійний лідер Аятолла Алі Хаменеї. Наприклад, менавіта йон, а не президент, приймає рішення у питаннях заміжної політики, оборони або ядерної програми.
Ну, ось сябровські дочинення поміж офіційним Мінськом і Тегераном, зустріча Лукашенки з Ахмадінеджадом, свідчені обмежування громадянської свободи у Білорусі і Ірані наводять міжволі на таку думку, що, ну, в неким сенсі можна порівняти вибори президентські у Білорусі і в Ірані, це не так?
Ну, порівняти завжди можна все, але я думаю, що таке порівняння буде, хоча за все, не на користь Білорусі, бо, як ми бачили останніми днями, чи на тиднями, виборча кампанія в Ірані відбувається широко і відкрита. Всі кандидати мають можливість свободно обмірковувати свої позиції. Кампанія широко освітляється у сродках масової інформації. Кандидати виступають у телевізії, мають якби рівні можливості. У відрозненні від Білорусі, де виніки президентських виборів можна було, ну, останні пару разів предказати, навіть без допомоги екстрасенсів, у Ірані йде справжня виборча боротьба, і попередній винік цієї боротьби ми довідаємося, мабуть, тільки у суботу раніцею. А коли ніводін з кандидатів не набере більшості під час сьогоднішнього тура голосування, то простий день, 19 червня, відбудеться другий тур.
Дякую, Сергій. Нагадаю, що з моїм колегом Сергієм Шубом ми обмірковували президентські вибори у Ісламській Республіці Іран.
Новини свободи.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ви на хвилях свободи і вертаємося до молочної війни Росії і Білорусі, яка привела до різкого погіршення фінансового стану айчинних перепрацьовуючих підприємств. Поводле звісток Міністерства сільської господарки, харчування вже більше як на 30 заводах доводиться сушити ліжки молока. Репортажі наших регіональних кореспондентів підсумував В'ячеслав Кулік.
Могильовщина. На Могильовщині з наступствами молочної війни першими сутикнулися приватники. Молоко з особистих подворків відмовляється брати з заводи, тому що гете молоко нібито дренної якості, повідомляє Андрей Белогубов.
Про такі випадки повідомив Свободі фермер з Бобруйщини Спадар Владимир. Ягоні однов'язковці тепер не можуть здати молоко на завод. Їм кажуть, що яно нібито скисле.
Я коли працював председателем колхоза, здесь же в этом хозяйстве, на нем стоял отдельный холодильник на сборное молоко. Люди привозили, и по двое, по трое суток его не забирали, оно охлаждалось. Это все уже убрали, люди собирают в бетонах молоко, а пока молоковоз пройдет, пока едет, доедет, то вероятно, что оно может быть кислое.
На Бобруйском молочном заводе продузятое ставление до приватного молока отмовляют, але разом с тем отзначают, что по водле якости оно соступая колгасному.
Хозяйству проще проконтролировать
регулировать условия производства молока. А частнику, конечно, сложно, если раньше хозяин оставлял лучшее молочко себе, а то, что как бы ему не совсем нравилось, он мог сдать, то теперь наоборот. Мы должны принять охлажденное, качественное, чистое по всем показателям молоко.
Выпадки вертания молока не были редкими и до теперешней молочной войны. Але теперь яны набудут больше глобальный характер, лечит фермер. Он каже, что на приватниках легче экономить сродки, позбегнуть перегрузки вытворчести.
Вы побываете на фермах, где стоят вручную бочки, не молокопроводы, даже аппараты падают в навоз. Там молоко это по качеству значительно хуже, чем сборное молоко. Колхозам вернуть молоко это на уровне преступления. А сборное молоко вернули, никто на этом ничего не потерял.
Официально на Могилевщине признают, что вязковцы все менее сдают на перепроцовку молоко с подворков. Так, у поравнанні с 1995 годом колькость коров на Могилевщине зменшилася на амаль 520 тысяч голов. Что до прогнозов, то на перепрацовывающих заводах лечат спынение молочной войны, это только часовое замирение. Керовник одного из них подмасовал свой прогноз, назвавший одну из могчимых причин конфликту.
В России есть союз молочников, который обратился к президенту Медведеву и просит его, чтобы он принял меры для того, чтобы поддержать российского производителя молока. Вот и все. Отсюда все вытекающие последствия.
Суразмовца додал, что никто теперь не даст гарантию, что такой ситуации больше не повторится и война не почнется знов.
Городинщина, Волковыский Беллакт и предприемство Слонимские молочные продукты отримали сегодня дозвол Москвы увозить свою продукцию на территорию России. На остальных молочных предприемствах региона специалисты чекают чергового рашения российской влады. Михаил Корневич поведомляет.
На Новоградский маслоробчий комбинат сегодня раницей приехала из России машина за молочными продуктами. Керовництво предприемства не ведая, что робить, загружать и чекать, каже загадчица отдела маркетингу Лилия Гринь.
Но у нас нет никаких писем, никакой информации, никаких документов, запрещающих отгрузку. Мы как бы можем грузить. Весь вопрос состоит в том, что эта машина застрянет на погранпереходе именно на российской стороне.
Спадарина Грин додает, что у них уже стоят несколько автомашин на границе и чекают там. Керовництво предприемства уверено, что повинны быть некие измены.
Ну, мне кажется, что-то должно случиться в положительную сторону, потому что контракты-то были заключены. Российская Федерация оплатила этот товар, и деньги возвращать им никто не собирается. Мы продукцию наработали на все, что мы заключили.
Загадчица отдела маркетингу рассказывает так само, что опошним часом их предприемство начало активно шукать иные рынки сбыту, бо проблемы с российскими партнерами возникают не упершиню. На Щучинском сыроробчем заводе так само чекают изменам, каже загадчица отдела маркетингу Татьяна Васюк.
Да, мы сейчас с нетерпением разглядываем через каждый буквально час информацию на сайте Роспотребнадзор. И смотрим списки, которые сейчас начали уже пополняться на разрешение ввоза продукции нашей белорусской на российский рынок.
Спадарина Васюк каже, что это становище явно наигранное. Выехная продукция на российском рынку добро разыходится, тому с ее слов, оно повинно измениться до лепшего. Пытаюсь у спадарини, что думаете робить, коли подобная ситуация с российским рынком будет повторяться и надалей?
Ну, естественно, никто ж не будет сидеть сложа ручки. Будем действовать, будем работать, что-то будем делать. Вот будем пытаться, наверное, что-то с Украиной работает, Казахстан, возможно.
Сказала загадчица отдела маркетингу Шушинского завода Татьяна Васюк. Вы на хвалях Радио Свобода. И теперь с оглядом телефонованию на Свободу наш корреспондент Галина Абакунчик.
Российский Росспажонагляд дозволил увозить на территорию своей страны молочную продукцию трех белорусских предприятий. А премьер-министр России Владимир Путин заявил, что будут снижены поставки из Беларуси сухого молока. Але повеличится ввоз товаров, яких бракует на российском рынке. Выказывание слухачов на эту тему.
Нашего проводера неоднократно предупреждали об небезопасности его гульнев с Россией в так званую союзную державу. Однако Григорович не прислуховывался до разумных голосов и упрямо гнул свое. Лучшим подтверждением провала его политики является то, что помеж союзниками, то есть Россией и Беларусью, час от часу возникают торговые войны. Была уже война нафтовая, была газовая, и зараз началась война молочная. Не исключено, что будут еще войны автомобильные, тракторные и комбайновые. Неужели Григорович так и не зразумел, что Москва ставит его перед выбором? Альбо ты незалежный, альбо ты будешь гулять по ихним, то есть московским правилам.
Треба признать, что российский рынок молочных продуктов Беларусь сгубила, коли не цалком, то значно звузила. До максима повышенной радиации додали антибиотики, а позднее все антисанитарию, якая цалком закрыла шлях белорусских продуктов в Евразвяз. Вспомните, как польские молочные продукты уходили в Евразвяз. Польский фермер повинен был сделать евроремонт у хлеве. А БТ, поравновывающий эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную ферму, а показали белорусского свинора.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Выказывание комментуя политик и экономист Алексей Янукевич.
Зважаючи на то, что сегодняшний державный экономический лад шмат чем нагадывает СССР, то можно прогнозовать, что на самом деле наиболее якостные товары будут отправляться на экспорт, как отримливать валюту и как создать добрый имидж про краину, ну а внутренним споживцам, может быть, доведется користаться горшими товарами. Так, саправды, слухач свободы мае рацию, что такая небезпека існує, ну и это цалком отповедает той политики и державной, и экономичной, которую ожидает теперешний урад.
Працяю вам программу выказываниями на адрес улады и оппозиции.
В Библии сказано: праведный, выслушай одну сторону, выслушай и другую. А Лукашенко слушает только себя и свое КГБ, которое пронизано все насквозь. Когда одни люди закрывают рот другим, то какая же это демократия? Как можно упрекать оппозицию в том, что она, допустим, чего-то не может сделать? Как можно, если все повязаны этими проклятыми наглыми КГБистами? Тина Соколович.
Как перешкодить нашему всенародно выбранному присвоить себе роль створальника незалежной Беларуси? По большей населенства, особливо молоди, жихары малых городов и весок, не ведают, что первым керовником и створальником незалежной Беларуси был Сушкевич и его однодумцы на чале с Позняком. А тому необходимо надруковать и распаусюдить, як мага больше, например, календариков и открыток с портретом Сушкевича и надписом «Перший керовник незалежной Беларуси». Повагой пенсионеры Геннадий и Лявон, город Минск.
Агляд звонков на свободу подрихтавала Галина Бакунчык. І пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, а пазней падарожжа свабоды.